Я хочу также всех сердечно поприветствовать в нашей среде. И особенно мы просим о том, чтобы наш Господь был присутствующим, чтобы Он пришел к нам, чтобы Он нас милостиво посетил, чтобы Он к нам говорил, и чтобы Он через Свое Слово смог исполнить то, что Он себе предпринял исполнить. И потом у меня есть особенная привилегия, чтобы можно было поприветствовать в нашей среде младшую дочку брата Бранхама. Бог просто все так повел, то, что она может находиться в эти выходные в нашей среде. И она наверняка самая больше похожа на брата Бранхама из всех четырех детей. Мы попросим ее, чтобы она сейчас встала. Моя ведь сестра Гертруд переводит. Встань, пожалуйста. Бог да благословит тебя. Добро пожаловать в нашу среду. Хорошо, Бог благословит тебя. Ведь у нее произошло что-то особенное. Примерно 4 недели назад у нее было сновидение. И в этом сновидении ей было сказано: «Отправься к брату Франку». И в этом сновидении она спросила к брату Франку в Германии, и ответ гласил так: «Да, к брату Франку в Германии». Я в последний раз ее видел много лет назад. Тогда она еще была очень молодой, не была замужем, а сегодня она уже давно замужем, и у нее 8 детей, о которых нужно заботиться. И у нее также замечательный муж. Итак, у нее есть великое задание. Итак, я много лет ее уже не видел. И вообще даже не знал, как выглядит с ней и что там вообще все происходило. И если вы ее будете спрашивать об этом, то она сможет подтвердить вам и скажет, что она никогда не думала о том, чтобы когда-либо находиться здесь. Если бы Господь напрямую так не повел, то, конечно, она сегодня не была бы здесь. Мы не можем затрагивать все вещи, которые ее подавляют и которые ее побуждают, ведь это что же не наше задание. Но Бог ей поможет. Если что-то подобное происходит, тогда мы знаем, что беда велика. И ведь на нашем языке есть такая замечательная песня, в которой говорится: «Не может быть больше проблем, чем сам помощник». В любом случае, мы ей желаем Божьего обильного благословения в нашей среде. Мы чувствуем себя в почтении, то, что Бог так все повел, и это мы все можем от сердца так сказать, то, что мы любим всех рабов Божьих и ценим их из-за того, что Бог их послал, благословил и использовал. Но так как брат Бранхам в наше время был послан с особенным поручением, то это просто неизбежно то, что мы имеем совсем другое отношение к нему, и особенно я, который с ним ел и пил, и ехал с ним в той же самой машине, и был вместе с ним на многих собраниях, и видел собственными глазами то, что Бог делал, и каким образом Он мог его использовать. И у нее было собственное представление, когда она сюда приехала, она сама в себе подумала, ведь брат Франк, ему примерно будет столько лет, как моему отцу. И она была удивлена, что я не такой старый, как она думала. Но как бы оно ни было, у Бога есть свой путь со всеми нами. И мы также сегодня вечером надеемся, что мы будем благословлены. И вы знаете, что я заканчиваю писать, а в среду начинается моя 3-недельная миссионерская поездка. И давление во времени — это всегда такое тяжелое давление тоже для меня. Поэтому я сегодня предпочел, чтобы перевести проповедь брата Бранхама. И я уверен в том, и я могу это сейчас уже сказать, что она всем нам послужит к благословению. И поэтому у нас не будет столько много времени, так как вы знаете, то, что примерно около часа нужно потратить на то, чтобы можно было услышать половину проповеди. И поэтому мы сразу же сейчас с этим начнем. Еще раз я говорю всем добро пожаловать. Давайте жить. Будем здесь находиться с открытыми сердцами перед Богом. И будем принимать Слово, и внутри будем идти со Словом, и будем благословлены. Итак, давайте сразу же перейдем в проповедь, и вместе мы споем припев «Верь, только верь». И Господь нас благословит. Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно, о, верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно, верь, только верь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно. Потому что Иисус здесь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно, потому что Иисус здесь. Интересно, я стоял здесь и говорил о брате Давиде. По-моему, вчера вечером. А сегодня вот он появился на платформе. Ну, это просто замечательно. Брат Давид, мы рады, что вы здесь у нас в Чикаго. И приятно, братья, что вы здесь у меня сзади. Я знаю, какая сейчас молитвенная поддержка. Постоянно молитесь за меня. Бог да благословит вас. Это приятно, опять находиться здесь, на выезде в этой аудитории. Замечательно, что она заполнена людьми. И мы находимся в великом ожидании, то, что будет действие Святого Духа, который сойдет в нашу среду. Находясь здесь, мы, конечно, все время радовались этому служению, начиная с прошлого воскресенья вечером, или, точнее, с прошлой субботы, после обеда. Это были замечательные времена. И Святой Дух совершал великие вещи посреди нас. Мы видели, как Он исцелял больных, и совершались чудеса и знамения, и потерянные были спасены, а другие были наполнены Святым Духом. Великое происходило. Чего больше можно у Него просить, чем это? Я так рад, что мы живем в последние дни, и как служителям Евангелия нам дана привилегия говорить. И я верю к избранным Богом в последние дни. И какая это привилегия, как для нас, служителей, проповедников, удостоиться чести находиться сегодня здесь на земле и говорить последнему периоду общины, последней общине. На самом деле, я верю, что мы сейчас обращаемся к последнему периоду общины, который потом завершится в Лаодикийской общине, а потом возвратится Иисус, и тогда все закончится. Я буду рад, когда это все завершится. И я чувствую себя, как тогда Иоанн. И он сказал, «Приди, Господь Иисус! Я уже достаточно всего видел и многое, что пережил. И вместо того, чтобы все становилось лучше, мир становится еще хуже. И я просто говорю, как сказал Иоанн, «Приди, Господь Иисус! Тогда все закончится». И я вижу, как здесь лежит еще эта книжка со всеми видениями, которые Бог мне давал. Когда я это вижу и помню об этом, тогда мое сердце горит. Я хочу делать еще больше и больше проповедовать. Ведь долго не продлится. У нас нету этого больше времени. Давайте будем все делать сейчас, когда мы можем это делать. Пусть жить Господь дарует свое благословение к своему слову. Так вот, завтра утром у нас будет завтрак предпринимателей. По-моему, прямо здесь, на этой территории. И у нас также будут собрания. Может быть, все были уже приглашены к этому, кто хочет прийти. Мы будем рады, если вы придете. И, может быть, Мне также завтра достанется, чтобы говорить. Я один из говорящих, которых завтра позовут говорить. И я надеюсь, то, что Господь встретится со всеми нами. Если вы еще никогда не принимали участие в таком завтраке, то мы просим вас, чтобы вы пришли. И вам было бы полезно прийти и послушать, что Бог совершил для других предпринимателей. Так вот, что касается вашего бизнеса, вы можете быть процветающим человеком, но мы не будем об этом говорить, что сделает вас еще более процветающими или сделает ваше предприятие еще удачнее. Но мы пытаемся представить вам нечто такое, что сделает лучше вас самих. Это Христос, понимаете? Как я сказал однажды вечером, община далеко отдалилась от намеченного плана, когда начала сравнивать себя с миром, с образованием, с развлечениями и тому подобным. Нам с ними никогда не сравниться. Дети тьмы умнее детей света. Они умнее, мудрее. Иисус так об этом сказал. Евангелие — это не блеск, это свечение, понимаете? Это свечение, приятное и нежное. И у нас есть кое-что, чего не имеет мир. И это Иисус. У нас есть Иисус. Мы не такие умные, как они. Мы не настолько развиты в науке. И мы не стараемся идти в ногу вместе с ними, чтобы можно было иметь лучшее образование или лучшие школы. С этими вещами все в порядке, но у нас есть Иисус. Вот что мы стараемся донести миру, Иисуса Христа. И Он — Сын Божий. И Он — наш Спаситель. И мы знаем Его в силе Его воскресения. И это реально. Так вот, некоторые из нас, что касается меня, я, может, не слишком хорошо знаю Его книгу, но я очень хорошо знаю Его. Все, что мне нужно знать, это Он. Знание Его книги не даст тебе вечную жизнь, но знать Его — это жизнь. Знать Его — личность. Книги — это жизнь. Так вот, завтра вечером мы опять ожидаем, если Господня воля, провести еще одно служение исцеления. И потом завтра или воскресенье после обеда эти собрания заканчиваются. И потом я отправлюсь в Северную Британскую Колумбию, в Доусон-Крик и так далее, Форт-Сент-Джон и так далее, по той части стороны. И там наверняка я останусь на все оставшееся лето. Пожалуйста, вспоминайте меня в ваших молитвах, и мы будем продолжать с этими собраниями. Так вот, пожалуйста, не забывайте, те, кто не знает, сегодня вечером здесь наверху эти братья. Почему они сидят здесь? Потому что они служители того же самого Евангелия. И мы просто надеемся, что здесь останется очень хорошее пробуждение, просто пойдет по всему городу, до тех пор, пока не придет Иисус. Итак, вот здесь маленький Иосиф, Бозе. Он всегда рассказывал мне, что много лет назад мы однажды находились с ним на Лайкшорт Драйв, и он сказал на своем ломаном английском, «Бретт Бранхам, я хотел увидеть, как Чикаго будет потрясено. Я хочу увидеть, как Чикаго будет потрясено». И он сказал, «Много лет назад я приехал в Нью-Йорк, чтобы увидеть, как будет потрясено Чикаго». А я его всегда так любил. И я сказал, «Брат Иосиф, твое великое желание исполнилось сейчас. Только я думаю, ты этого не осознаешь». Понимаете? Когда говоришь о том, чтобы потрясти город, потрясти страну, это не значит, что здесь будет носиться кормоуборочный комбайн на ядерной энергии. Это расшевеливает только общину. Просто не церковную группу, но тело Христа. Именно оно будет побуждено и встанет снова в строй. И эта группа из Чикаго знает, что это так. Ведь за эти последние 6 или 7 лет их хорошенько расшевелило. Сюда приезжали великие мужи Божьи, они проповедовали избранным, и происходили великие чудеса и знамения. И нету никакого больше извинения этому городу. Абсолютно, ему нет извинения. Он покается или погибнет. Так вот, для тех, кто записывает места из Библии, у меня сегодня вечером здесь записано несколько писаний, заметки на небольшую тему, которую мне нужно закончить к 11 часам. Итак, если Богу будет угодно, то я постараюсь сегодня быть покороче. И каждый вечер Билли говорил, «Хотелось бы мне посмотреть, когда ты поедешь в Чикаго. Сможешь ли ты закончить хоть один вечер в 9:30? Хотелось бы мне посмотреть, получится ли это у тебя. О, я сказал, конечно же, запросто. Я знаю, что каждый вечер буду проповедовать по 20 минут. Каждый вечер он выходит и говорит, сколько ты сегодня просрочил? Я говорю, не больше 2 часов. Где-то так. Но я не так много знаю, но я просто люблю говорить то, что я знаю, пока это не впитается. Однажды один пожилой служитель пришел на собрание. И, пожалуйста, не примите это за шутку. Я не говорю это как шутку, но для того, чтобы вы себя лучше чувствовали и немножко расслабились. И в первый вечер он проповедовал о покаянии. Во второй вечер о покаянии, в третий, четвертый, пятый и шестой. Всегда проповедовал о покаянии. Всегда одна и та же проповедь. А потом старейшины взяли его на сторону и сказали, «Так и так, мы ценим твои проповеди о покаянии, но здесь 6 вечеров за друг другом, одно и то же о покаянии». Он сказал, «Хорошо». И они его спросили, «Разве у тебя нет другого послания?» А он сказал, «Конечно же, но я жду, пока мессия не покаятся, и тогда я буду проповедовать что-то другое». После того, как они все покаятся, и это довольно неплохая философия, вы понимаете? Кайтесь, пока мы все не покаемся, это было бы хорошо. Я уверен, нам бы здесь долго пришлось сидеть. Итак, во второй книге Царств, в 3 главе, или же 4 книге Царств, в 3 главе, от переводчика. Я хочу прочитать 15 стих. 2 книга Царств, 3 глава, 15 стих. «Но теперь приведите мне сюда играющего на струнах. Когда же играющий на струнах коснулся струн, тогда рука Господня пришла на него». И если бы я взял отсюда тему, чтобы извлечь содержание, я бы взял здесь тему «Войди в дух». В те дни в Палестине происходили великие перемены. Произошло одно великое событие. Великий, почтенный пророк был переселен, взят во славу. И для общины это было огромной потерей, когда забирается такой великий человек. Но каким утешением должно было быть для того народа, который тогда был общиной, познание того, что этот муж, который был послан им как представитель Бога, ушел домой, даже не увидев смерти, был просто восхищен и вознесен. Илия был замечательным прообразом этого дня. Может быть, это совсем даже не подходит сюда, или с тем, кто знает лучше Библию, чем я. Но я как-то верю, что в последние дни будет послание, подобное Илии. И эта община, подобно Илии, не умрет, а будет переселена, вознесена. Огонь вознесет ее во славу. Огонь Пятидесятницы вознесет ее. И как бы там ни было, Бог всегда проделывает путь для своей общины. Видите, когда Он окончит дело с одним человеком, у Него есть другой, который ожидает. И Бог забирает своего человека, но никогда не забирает свой дух. У Него всегда есть тот, на кого Он может возложить свой дух. Интересно, на протяжении всей Библии у Него никогда не было других пророков. Никогда не действовали 2 пророка одновременно. Видите, у него всегда был один пророк. Затем, когда заканчивалось дело с тем, он забирал его и на его место ставил другого. Так он и сделал, он просто сменил посланников. Но с тем же самым духом Илия и Елисей. И мне хотелось бы немножко иметь больше времени, чтобы можно было углубиться в это. Видите, Илия проповедовал против Изавели и ее мирского окружения, бранил, пока были силы Ахавов и вождей, и все остальное, и Бог хотел забрать его домой. Так что он просто привел его к реке. И он хотел помазать того, кто взял бы то же самое послание, понимаете? Должно было остаться то же самое послание. Так что он пошел и бросил свой плащ на Елисея. И Елисей, после того, как плащ Илии на него сошел, вы знаете, что произошло. И он просто бежал за ним. Итак, мы видим, что Илия пытался отговорить его. Он сказал ему, «Подожди здесь, потому что Господь позвал меня в другое место». И потом мы видим, что он подходил к 3 стадиям. К Галгалу и к школе пророков, и к Иерихону, и потом к самой реке, и перешел с ним Иордан. И если вы увидите, как мы проповедовали об Аврааме и его семени после него, мы узнаем, что он поставил Аврааму три точки пересечения через оправдание, призвав его в 12 главе, а в 14 главе через жертву крови было освящение, а в 17 главе он питал его, Святой Дух в теле Авраама, чтобы можно было укрепить его для грядущего сына. Точно так же он и делает с общиной. Оправдание через Лютера, освящение через Веслия и крещение Духом через пятидесятническое движение. Затем установление Сына дает дары общины. А затем Он является, Он был Богом во плоти, проявляя Себя, знал тайны сердца и то, что сделала Сара в шатре за Его спиной. Видите, и всегда были эти особенные отрезки времени, решения. Итак, он должен был тогда изменить тело Сары и Авраама для того, чтобы получить обещанного сына. То же самое он делает и сейчас. И тоже мы будем изменены, прежде чем мы будем взяты ввысь. Мы должны получить измененное тело. Видите? Так вот, в таком теле Сара и Авраам не могли получить обещанного сына. Он должен был изменить их тело. Не то, чтобы обратить их опять, как в молодых, хотя он так и сделал, но также изменить их, иначе они стали бы точно такими же, какими были от начала. Но он изменил их тело таким образом, что они смогли получить обещанного сына. И теперь мы находим, что следующее по порядку для общины — это измененное тело. Не только чтобы мы, пожилые, вернулись и стали молодыми, хотя мы станем и будем там молодыми, но у нас должно быть измененное тело, чтобы принять Сына, потому что мы встретим Его на воздухе. Придет восхищение, изменимся во мгновение. Так вот, мы находим, что Бог провел Елисея через тот же самый процесс, три различных стадии. И потом, после того, как он оставил школу и пошел к Иордану, он получил двойную долю духа Илии. Так вот, Иисус сказал: «Сии дела, что Я творю, и вы сотворите, и больше сих сотворите, ибо Я иду к Отцу». Это прообраз Христа и общины. Христос был вознесен, и тот же самый Дух, который был на Христе, сошел на общину. Так вот, тогда Христос мог служить только в одном месте. Теперь жить в Своей общине Он может быть по всему миру, служить по всему миру. Только подумайте, вот мы сегодня со Христом в Чикаго служим. Христос служит там, в Филадельфии, в Африке, Японии, Азии, Европе, повсюду. Люди в этот самый момент исцеляются по всему миру. Люди десятками по всему миру принимают Святой Дух в эту самую минуту. Понимаете? По всему миру. Двойная доля. Его Дух излился в последние дни. И как только школа теологии на вершине горы от Иерихона вернулась и увидела, как Елисей перешел, и увидели чудеса, которые он совершал точно так же, как Илия. Они, конечно, сказали: «Дух Илии почивает на Елисее». И потом мы находим, что народ знал, что Дух Божий был на этом пророке. Так что они посоветовались с ним, не смог бы он совершить им какое-нибудь чудо на благо чего-нибудь. И здесь у нас есть замечательная картина. Он там находится на горе. Это прекрасное место, чтобы там дать урок. И потом ему сказали, то что вода, она здесь горькая, ее нельзя пить, там был источник. И там была нужда в новом источнике. Вы знаете, ведь нельзя наливать новое вино в ветхие мехи. Оно их разорвет, вы знаете. И я думаю, что сегодня настал день, когда нам нужно сменить воду. Нам нужна чаша соли, новая чаша соли, в которой еще ничего до этого не было. И Бог обычно совершает это. Возрастит какого-нибудь незначительного человека, откуда-нибудь, который ничего не знает, и кинет чашу соли в какую-нибудь церковную воду. И тут же, знаете, она вся снова становится сладкой. Еще одно пробуждение. Святой Дух сходит на всех и движется повсюду. Вот в чем мы сегодня нуждаемся. Еще бросить соли. Не станет ли от этого вода слаще? Понимаете, Он взял совершенную новую чашу, в которой ничего не было, и насыпал в нее соль. Так вот, соль дает вкус, если она соприкасается. Но сначала она должна соприкоснуться. Она должна соприкоснуться с чем-то. Так вот, там в политическом мире тоже произошла значительная перемена. Умер человек по имени Ахав. И вместо него правил его сын Иорам. И он был примерно, как мне кажется, как его отец Ахав. Он кое-что исправил, но гораздо больше напортил. Таким образом, здесь примерно так жить. Когда создают новую систему, обязательно исключают пару вещей, которые были при старой системе, а добавят, может, что-нибудь похуже. И просто так продолжаем двигаться. Итак, пару вечеров назад я говорил о том, как Иосафат шел встретиться с Ахавом и заключил с ним союз, и он попал в дурное сообщество. Так вот, удивительно, что Иосафат по-прежнему оставался царем на 18-й год его правления. Когда Иорам занял место Ахава, пришел Иорам, позвал его, потому что сам попал в беду. И Иосафат опять попал в дурное сообщество. И удивительно, что мы поступаем точно так же. Прыгаем прямо со сковороды в огонь. И мы распознаем то, что люди выходят и начинают служить Богу. А потом не успеешь оглянуться, как опять возвращаются в мир. И Библия говорит, что как пес возвращается на свою блевотину, и свинья в свою грязь, да, и собаке вообще-то нужно бы знать, что если ее в первый раз затошнило, то во второй раз ее точно так же затошнит. И если однажды грех мира заставит человека осознать, что он не прав, заставит его покаяться, да, разве он захочет назад вернуться? Так почему бы вообще не держаться от этого подальше? Если тебе это опротивило, и ты избавился от этого, держись от этого подальше. Не подпускай даже само очертание зла. И мы находим, что, несмотря ни на что, все это так и происходит, и у нас просто бывает так. Но я могу себе представить, что Иосафат подумал, «Ну что ж, пойду и посмотрю. Может, этот новый пастор, Иорам, будет другим. Может быть, он будет отличаться немного от старого пастора». И мы видим, что он был новым пастором, что надо, но у него была та же самая старая система. Он просто добавил к ней нечто новенькое и добавил к ней пару новых программ, которых, может, не было в старой системе. И я думаю, друзья, что мы сегодня наделали много такого. Мы, пятидесятники, мы очень много сделали. Мы взяли старую систему и пытаемся начать новое пробуждение. Но мы не успели оглянуться, как поворачиваемся назад и делаем с новым пробуждением. И просто применяем к нему старую систему. И из-за этого все рушится. Вот не так давно кое-что вспыхнуло, когда в пятидесятнических кругах началось пробуждение под названием «Дождь последних дней». Что ж, они разъехались повсюду и говорили, «Мы не организованы». А оказалось, что они организованы еще сильнее, чем все остальные. Понимаете? Вернулась старая система с новым пастором. А из этого ничего не выйдет. Из-за этого все приходит в замешательство. Потом ты весь разбит. И вот что произошло здесь. Иосафат пошел взглянуть на этого нового пастора, Иорама. И он подумал, что он осмотрит его новую систему. Но это было лишь крючком, чтобы опять затянуть его в беду. И потом со всем блеском и со всем тем, что он ему предложил, мы находим, что он пошел. 7 дней они шли, не вопросив Господа, даже точно не зная, был ли среди них Бог. Итак, вот в чем беда. Мы начинаем тут, а даже ни на минуту не приостановимся и зададим вопрос, действительно ли это Господь посреди нас? Или это какое-нибудь чувство, или какое-нибудь возбуждение, или какая-нибудь глупая система? Видите, нам нужно решить это и посмотреть, Бог это или нет. На мой взгляд, здесь мы и допускаем ошибки. 7 дней община находится в пути. И мы находим, что по прошествию 7 дней просто принимали, как само собой разумеющееся, что Бог вместе с ними. Вот что мы сделали, просто принимали, как это само собой разумеющееся. И говорили, о, ладно, пойдем присоединимся к этой церкви, Бог в ней. Но исследуйте и узнайте, действительно ли Бог там. Иисус сказал, у веровших будут сопровождать эти знамения, чудеса, знамения. А когда мы видим, как наши общины затухают, а этого не происходит, нужно дождаться, пока в город не придет какой-нибудь особый евангелист или еще что-нибудь, а потом он постучит в бубны и возбудит немножко чувствования. Бога в этом нет. Нет. Я вам скажу, что нам сегодня нужно. Назад к Ветхой Библии. Назад к старомодному пятидесятническому учению Библии. Назад к Духу Святому. Назад к силе Божьей. Назад к молитвенным собраниям на всю ночь. Когда люди алчут и жаждут Бога, вот в чем мы сегодня нуждаемся в наших общинах. И тогда все будет по-другому. 7 дней они находились в пути, а потом они пришли в пустыню. И мы находим то же самое. У нас было 7 периодов общин. Мы живем в 7 периодах общин. Что мы сделали, когда вспыхнуло пробуждение? Установили систему. Сделались группкой, которая говорит, мы верим этому. И с этой группой у нас не будет ничего общего. А эта группа устроила себе группку. И они не хотят иметь никаких дел с той группой. И просто начинают поднимать шум. Заваривается мешанина друг с другом. И теперь среди всего этого оказывается, что прошли где-то 7 дней, а Бога среди нас не было. Это так. Так вот, пророк сказал, что наступит такой день, который не назовешь ни днем, ни ночью. Это будет как бы хмурый, унылый день. У нас это день последние 2000 лет, когда проходили собрания и принимали Иисуса как Сына Божьего, как нашего Спасителя. И мы видели, как Бог среди нас вершит великие дела. Но все же пятидесятнический свет уже давно потух. 2000 лет мы создавали организации, строили большие школы, имели системы. И теперь, в 7-м периоде общины, оказывается, что нам чего-то не хватает. Оказывается, мы попали в пустыню, и все плоды высохли. Вот что сегодня сделала пятидесятническая община. Они так крепко организовались, что они уже друг против друга. Пока не оказалось, что все плоды высохли. Больше нет любви, мира, радости, долготерпения, дружеского общения, которое у нас должно быть, как у них было в начале. Все плоды высохли в пустыне. 7 дней они шли, не видя настоящего живого Бога. Перешли какие-то измы. Бог дал Лютеру оправдание. Он этим увлекся. Он дал Веслию освящение. Тот увлекся этим. Пятидесятники говорят на языках. Они этим увлекаются. Бог хочет созвать нас вместе в союзе силы, чтобы вернуть назад в общину полноту Святого Духа со всеми действующими духовными дарами в каждом поместном теле. Да, 7 дней без Бога привели их в пустыню. То же самое теперь, его плоды высохли. И я представляю, как из-за зеленых долин они уходили за холм. Они начали замечать, что все почему-то засыхает. Знаете, все хотят возвышенного переживания. А опуститься в долину не хотят. Все, пятидесятническая община тоже. Каждый вечер, если ты не кричишь, не танцуешь, не прыгаешь туда и сюда, не говоришь на языках и не бегаешь по залу, или еще что-нибудь такое, значит, собрание не удалось. Что ж, хорошо, находиться на вершине горы — это хорошо. Но позвольте мне сказать, ваши плоды там ночью позамерзают. И когда наступит время холода, потеряете все ваши плоды. Это сейчас и произошло. Мы слишком полагаемся на возвышенные переживания танцев, дрожания и скакания вместо молитвенных собраний всю ночь в долине принятия решения, когда нужно опуститься туда и встретиться с Богом и действительно излить свою жизнь, пока нечто не произойдет. Мы вырастили здесь плоды, но мороз губит их, верно? Каждый раз. Как похолодает, не на что просто опереться. Когда волнение замирает, потом перестают восклицания. Весь шум прекращается. А потом, где вы оказываетесь? Приходит искушение, а вам его не выдержать. Нам нужно опуститься туда, в долину, и заняться нелегкой работой, выкапывать, пока месть не появится свежая вода. Видите? И тогда все позеленеет. Тогда все позеленеет, да? Действительно позеленеет. Ведь все, что зеленое, имеет в себе жизнь. Но когда что-то засохло, уже не имеет зелени, то там нету жизни. Итак, кто-то мне сказал, что он из такой, из такой-то библейской школы. И мы вместе поговорили, и я сказал ему: «Послушай-ка, мы хотим быть зелеными». Не в том смысле, как можно это понять «зелеными», но «зелеными», где будет сок, и где появится плод, и так далее, где будет жизнь. И все, что не зеленое, потянешь чуть-чуть, и сломается. Вот в чем сегодня дело с переживаниями многих людей. Слишком сухо и жестко. Нам нужно что-то гибкое, чтобы мог сходить ветер, и мог это шевелить во все стороны, подергивать во все стороны и заставлять расти, чтобы в этом была жизнь. Я бы хотел лучше быть зелененьким и гибким для Духа Святого, вместо того, чтобы стоять и издавать траурные звуки, как на похоронах, и говорить: «Ни чудес прошли, нет ничего подобного, как божественное исцеление». Это похороны, но эти молоденькие деревья, они гибкие. Может быть, они зеленые, но они в себе имеют жизнь, и за это мы Богу благодарны. Видите? Все, что не имеет в себе жизни, это мертвое. Видите? Семь дней. И подумайте, на седьмой день они осознали, что они наделали. И на мой взгляд, мы прошли через лютера, веслия, и баптистов, пресвитериан, методистов и так далее. И теперь только в этом последнем периоде осознали, что мы наделали. Видите, и даже сами пятидесятники не понимают, что сейчас происходит. Но настоящий, исполненный духом христианин, он это распознает, он это увидит, и также распознает, что все охладело. Видите, все пытаются жить на вершине, остались без Бога. Сегодня нам нужно вернуться назад к Богу, вернуться назад к переживанию, вернуться назад. Но именно в седьмой час они осознали, что находились там без плода. Не было любви. Бурчали друг на друга. «Ты единственник, а ты троечник, а ты принадлежишь к ассамблеям, а ты такой-сякой, мы с тобой не будем иметь никакого отношения». Называют друг друга плохими именами. Один другого плохими именами. А мир поворачивается, смотрит и говорит: «Что случилось с этими людьми?» Оба в этом собрании говорят на языках и пророчествуют постоянно. У них даже нет уважения друг к другу. У них между собой даже отсутствует приличие. О, сегодня нам нужно вернуться назад. К плодам Духа: любовь, радость, мир, вера, долготерпение. Бог пошлет среди них дар, а они называют это телепатией. Называют это дьяволом. И еще как-нибудь назовут. О, какая печальная картина. Видите, мы осознаем, что плод веры, плод любви, радости, мира, веры, долготерпения, благости, кротости, мягкости, терпения. Терпения? Да ведь каких-то семь дней не могут выдержать друг с другом. Семи часов, иногда даже семи минут, вскакивают и выбегают из собрания. Когда говоришь что-то такое, что не сходится с их теорией, а потом говорят: «Ай, пастор, такой-то-то, не говори так, аллилуйя, я не обязан слушать такую чепуху». И выходят: «О, вы ничтожные». Так и есть, продолжайте дальше. Так и есть, понимаете? Потеряли все плоды. Мы это осознаем. Плод Духа сухой, совсем не осталось зелени и лежит засыхая. Осталась одна пыль и скоро развеется. Теперь мы говорим: наши великие организации — это неплохо. Организации. До тех пор, пока она имеет в себе Бога. До тех пор, пока в ней есть плод Духа. До тех пор, пока она любящая и добрая, желает общаться и помогает ближнему брату. Неважно, как и чему он верит. Если он брат, и Бог дал ему Святого Духа, Бог дает Святого Духа тем, кто его слушается, верно? Итак, если у вас есть Святой Дух, у методистов есть Святой Дух, и у баптистов есть Святой Дух, и у пресвитериан есть Святой Дух, и у единственников есть Святой Дух, и у общины Божьей есть Святой Дух, ну так о чем вы спорите? Давайте соберемся вместе, давайте двигаться дальше. Вот что нам нужно. Видите, дело не в организации, именно система в организации уводит прочь. Дьявол это делает. Ведь старались построить великие здания, великие программы, и тогда они, может быть, забрались на гору и размышляли, какую программу они хотели сделать. И их плод становился все меньше и меньше. И через некоторое время вообще не осталось никакого плода. И мы видели это в наше время, когда мы продвигались через этот пятидесятнический век. Когда мы были там, за углом, или где-то 40 лет назад. Некуда пойти. и имели только какую-нибудь дыру в стене, а люди смеялись и называли их святошами. Так они же были духовнее, чем эти сейчас. Верно. Община была в лучшем состоянии. Любая из организаций в то время, чем она сейчас. Говоря духовно. О, конечно. У нас имущество на миллионы долларов. Но для Бога это ничего не значит. Я бы лучше не имел никакой одежды, как Иоанн, обернувшись в шкуру верблюда. И знал бы Иисуса Христа. И знал, что мое сердце перед Ним чисто и непорочно. Ну, конечно, чем иметь все богатство мира. Но дело в том, что община ушла без Бога. Они ушли. Оказалось, что плод Духа покинул общину. Долготерпение. У некоторых такой характер. Ой, никто и не пикнет. А потом еще говорят о Святом Духе. Понимаете, когда плоды Духа — это любовь и радость, долготерпение. Терпеть? Да не больше 2 минут. Видите, такое долготерпение, плод весь высох. Вознеслись наши большие строительные программы. Вознеслись наши высокие образовательные программы. Наши пасторы лучше образованы. Конечно же, всякого рода степени. А в какой-то степени все позамерзало, когда забрались туда. Как раз в это время, похоже, стало около 40 ниже нуля. Но зато все у нас это есть, верно? Видно, что мы взбираемся выше, но все плоды и все остальное исчезает. Все воды жизни, похоже, высыхают. Нет больше вечной жизни. Стало уже почти что так, как я однажды вечером сказал. Пастора так заняты, и люди так заняты обменом членами. Точно как возить труп из одного морга в другой. Это точно. Некоторые как на сковороде, а другие замерзают. Как я говорил, берут какие-нибудь измы, которые через некоторое время становятся былизмами. Вы понимаете? И вот до чего дошла община, что все плоды Духа повсюду засыхают. Мы видим это повсюду. Вы знаете, что это правда. Можно просто выйти и сказать, что это правда. И мы находим, что они там гибли в пустыне. Какое ужасное состояние. Куда же их все это завело? Что они пошли без Бога? О, они сделали 7-дневный крюк. Они прошли, как ни в чем не бывало, могли указать на прошлое и сказать, «Мы такие и такие». Но где же Бог? В том-то и дело, где в этом Бог? Наши общины стали больше. Большие кресты и плюшевые скамейки. И можем с каждым сравниться, мы пятидесятники. Деньги текут рекой, люди одеты лучше всех. И, брат, повсюду стоят кадиллаки. Но где же Бог? Где же Бог? А потом, когда Он войдет в эту среду, многие говорят, «А, не слушай этого». Это чепуха, не обращай на это внимания. Видите? Просто мертвые пни. Это все, что там осталось. Вот так и есть, плоды высохли и давно уже исчезли. О, в какое ужасное мы живем время. Видите? И когда наступило это время, у них, во-первых, кончилась вода. У них не было воды. И начинают взывать. «О, Боже! Ты был таким добрым! Ты нам все это дал! Но где же вода жизни?» Они видят, что наступает коммунизм, видят, что миру вот-вот придет конец. И пророки пророчествуют, что близок конец. А потом спрашивают, где вода? Что случилось? И так случилось, что там один выкрикнул, или праведный выкрикнул, «Разве нет нигде пророка, которому можно было бы сходить? Разве нет нигде пророка?» Праведный Иосафат возвал, «Разве нет пророка? Мы в кризисном состоянии. Разве нет нигде кого-нибудь, с кем бы мы могли бы посоветоваться?» Так вот, если организация довела нас до такого состояния, в котором мы сейчас, из-за того, что мы поотделялись друг от друга, похоже, не имеем веры, тогда где-то кто-то должен быть. Так вот, праведные взывают, где тот муж Божий? Где тот человек, который мог бы нам сказать? Он здесь сегодня вечером, в личности Святого Духа. Только Он может сказать вам, что вам делать. Только Он может расплавить ваши сердца. Только Он может обнаружить ваши грехи. Только Он может забрать из тебя сомнения и все такое, как надеюсь. И Он соделает в тебе, я знаю, только Он может это сделать. Это личность Бога по имени Святой Дух. Так вот, мы находим, что все начинают взывать. К тому же не стало плодов. Они зачахли, и у них не было воды. И один праведный сказал, Разве нет пророка, с которым мы могли бы посоветоваться? Разве мы не можем разыскать того, кто знает, как вывести нас из этой ситуации? Кто-нибудь, кто не участвует здесь, в нашей мешанине? Мы все пришли сюда, заключили союз и собрались здесь, на вершине холма, и мы собираемся сражаться, а оказывается, у нас нет ничего, чем сражаться. Точно так же и с общиной. У нас много членов, все мертвые. У нас много организаций, мертвые. У нас огромный энтузиазм, но не туда направлен. Кто лучше одевается, кто больше преуспевает, у кого самая хорошая школа, или лучше всех играют в карты. Ничего этого мы не хотим. Мы хотим Бога. Вернуться назад к Богу? Где же? Разве нет нигде пророка, который мог бы нам сказать, что делать? Разве нет такого, с кем мы могли бы посоветоваться? О, какое состояние! Это был зов праведника. Среди них был только один такой. Это был Иосафат. Он был хорошим человеком, но он попал в дурное сообщество. Вот в чем сегодня дело. Так много хороших людей, много хороших людей во всех этих организациях. Замечательные люди. Но мы сталкиваемся с фактами. Мы с чем-то сталкиваемся. Так что мусульмане, буддисты и другие измы могут выставить столько же психологии, как и христианская община. Но нам не нужно психологическое движение, теологическое движение. Нам нужно движение Духа Святого в общине, чтобы слышать, как люди взывают, где тот Бог, который когда-то жил? Где тот Бог Пятидесятницы? Где тот Бог, который берет сердце грешника и омывает его снегобелей? Который берет проститутку с улицы и делает из нее леди? Берет из какого-нибудь брата пьяницы и делает из него проповедника? Где тот Бог, который может показаться взять покалеченные ноги и выпрямить их? Открыть слепые глаза, глухие уши, чтобы от рака и ни следа осталось? Где тот Бог, который однажды это делал? Вот так. Мы распознали, что что-то не в порядке. Однажды вечером, когда я проповедовал на тему «Новая вспышка света, величайшая в истории», видите, мы должны быть приведены на новую позицию. Тогда Иоанн имел уподоксил, так я хочу это назвать, в тюрьме. А прежде он имел орлиные глаза, мог далеко видеть. А потом, внезапно, он сказал, «Идите и спросите его, он ли это или нет». А Иисус сказал им, «Идите и скажите ему, что вы сегодня здесь видели, слепые прозревают, хромые ходят и так далее, и так далее». Иоанн ведь проповедовал то, что Мессия придет, и он полностью очистит гумно. Конечно, сожжет мекину огнем неугасимым, видите? Но теперь Иоанн был на очереди. Оно выглядело совсем не так, как он этого ожидал. И точно так же оно сегодня. Община, люди мира ожидали, чтобы методисты, баптисты, пресвитериане или какая-нибудь община что-нибудь сделала, чтобы вернуть Христа. Он не опаздывает, храмы ходят, слепые видят, глухие слышат. Слава! Он идет точно по расписанию. Аминь! Он движется дальше. Бог по-прежнему жив. Он по-прежнему Бог. И этот проповедник возвал. О, разве нет нигде пророка, с которым мы могли бы посоветоваться? А среди них один хороший брат. И я слышу, как он говорит, «Есть, есть! Я знаю такого человека». Я знаю такого человека, и я просто вижу, как он повернулся к Иораму и сказал, «Так вот, ты ему не поверишь, я просто знаю, что это так. Ты этому парню просто не поверишь, так как твой отец ему уже не верил. У твоего отца там, на холме, была школа с целой кучей пророков, или так называемых, и они ему не верили. Они говорили, «А, этого человека, которого я знаю». На нем дух его отца. Он делает то же самое, что делает его отец. Он делает то же самое, что делал Илия. И дух Илии почивает на Елисее. И я бывал на его собраниях. Я знаю, что это правда. Аминь. Вот чего мы хотим. Таких собраний, на которых мы видим дух нашего отца, где действительно то, что через Иисуса Христа происходило, чтобы снова могло произойти, так как тот же самый дух, он сошел на общину, и те же самые дела, которые происходили через него, они должны произойти. Видите? И этот хороший брат сказал: «Я знаю, где этот человек. Я видел на нем дух Элии. Он поливал ему водой руки, он жил с ним. И я знаю, что дух Элии почивает на Елисее. Я знаю, Иорам», — сказал, — «ты этому не поверишь. И все твои школьные пророки там этому тоже не поверят». И когда Елисей вернулся назад и сказал, что Илия был забран, и что у него была двойная доля этого, они сказали: «Он с ума сошел. Возьмите человек 50 и прочешите все место. Он не вознесся. Он по-прежнему где-то там находится». О, не злитесь на меня, но позвольте мне вам сказать, этим церковным системам понадобилось более 2000 лет стараний, чтобы найти вознесенного Господа Иисуса через теологию, через церковные организации, и не нашли его. Аминь. Он не приходит через человеческую теологию. Он не приходит через организацию. Он приходит в отдавшееся сердце, в наше сердце через крещение Святым Духом. Аминь. Нашим человеческим системам его не найти. О, они организовали отряды и пошли его искать. И сказали: «О, нет, никакой дух не возносил этого человека. Будьте же здравыми. Вы знаете, что все мы имеем степень бакалавра искусств. Так что мы все это лучше знаем. Человек, который здесь сидел с нами, ел и пил. Мы ведь знаем, что того человека не могла вознести огненная колесница. Этот парень просто размечтался. Он был там на другом берегу, а вернулся с такой фантазией». И они говорили: «Да, его лысина совсем перегрелась. Идите, сходите туда и узнайте, что там произошло. Исследуйте, пошлите отряды». А он сказал: «Идите, но вы все равно его не найдете. Смейтесь надо мной. Если хотите, называйте меня ненормальным. Но вы все равно ни за что его не найдете в своих организованных системах. Он был вознесен. И он сходит вновь в виде крещения Святым Духом. А этому людей образованием не научишь. Они должны родиться в это. Должно быть крещение Святым Духом. Не так, чтобы что-то умственно разжечь, или что-нибудь такое эмоциональное, или какая-нибудь церковная система, или какое-нибудь знамение, но должен быть подлинный Святой Дух, который приносит любовь, радость, веру, долготерпение, благость, кротость, терпение. Вот что. Именно это. Да. Конечно, для Иорама это было невозможно. Он бы этому не поверил. Понимаете? Они не могли этому поверить. Школа сказала: «Так вот, подождите-ка минутку. Так вот, мы знаем, что этот парень так загорелся, так что пусть он немного приостынет. И мы соберем свою группу и вместе пойдем его найдем». Это они пытались сделать на протяжении 2000 лет. Пятидесятники, и вы делаете то же самое, пытаясь найти его с помощью организаций. Вы ни за что не найдете, отделяясь от остальных братьев. Нужно вернуться назад, и мы должны быть одно. И мне все равно, если даже этот человек ошибается. Если он ошибается и искренен в сердце своем, а вы правы в своей вере и не правы в поведении, в том, как вы поступаете, я бы лучше был бы на его месте, чем на вашем. Это так. Я бы лучше ошибался в своем учении, а в сердце был бы чист. Бог это больше почтит. Ну и что, если человек ошибается? Что из этого? Помогите ему. Он нуждается в помощи. Любите его. Если вы не можете любить врага вашего точно так же, как вы любите тех, кто любит вас, вы тогда ничем не лучше мытарей. Вот что упустила община. Я надеюсь, вы сегодня это улавливаете. Я надеюсь, вы понимаете, о чем я говорю. Нам нужно вернуться к любви, к искупляющей любви. Мы должны вернуться к общению с друг другом. И люди говорят, что я сражаюсь с организациями. Я этого не делаю. Я сражаюсь с той системой в ней, которая разбивает братство. Верно, то, что разделяет братство. Давайте сойдемся вместе. Давайте быть братьями. О, если бы я только мог увидеть, что каждая община в этом городе, каждая община в мире сошлась. Как мы однажды утром на том завтраке служителей, когда я увидел, как единственники, двоечники, троечники, и все обнимали друг друга, держали друг друга в объятиях, я бы сказал, как Симеон в древности: «Господь, отпусти раба твоего с миром, ибо глаза мои увидели спасение твое». Это так. Это может излиться в небольшом сообществе, а потом сразу же дьявол войдет опять и вновь это развалит. Однажды оно будет так, Бог пошлет на них наказание. Итак, епископ Иорам, он просто этому не мог поверить. Он знал, что этому он не мог поверить, потому что его отец этому не верил. Он не верил, что Илия был вознесен. И они говорили: «Так вот, мы школа пророков, у нас все разложено по полочкам. Мы точно знаем, что ему следует сделать». Мы знаем, что единственное, что нужно сделать, это войти и сказать: «Я верю». И все пожмут руки, и мы вот так окропим или крестим, вот так. И тогда мы это получили, подумайте только. И идите дальше и крестите так, крестите сяк, окропляйте так, принимайте вечерю так. И по-прежнему находите, что Бога нет. У вас форма ритуалов. И все, Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и в истине. Аминь. Бог опять посылает нам пророков, чтобы все это вскрыть. И чтобы можно было сказать истину, которая прояснит это. Пустая теология, о, подумайте только. Так вот, мы находим, что Он сказал: «Да, я знаю, где этот человек. Ну так что, идите жить». Конечно же, некоторые из них, возможно, задавались вопросом насчет этого. Но обратите здесь внимание, что Иосафат, этот истинный избранный раб Божий, он сказал: «На нем Дух Божий, так точно». Он сказал: «Я знаю, где Елисей». Да, он, это он. Тот же самый Дух, который был на Илии, покоится на нем. Он находится на Елисее. И как только этот муж Божий услышал, что Дух Илии почивал на другом человеке, и этот муж делал то же самое, что делал Илия, он понял, что это был настоящий пророк. И он знал, что если настоящий дух Илии на другом человеке, он будет делать то же самое, что делал Илия. И позвольте мне вам сказать, возлюбленные братья и все друзья, когда дух Иисуса Христа сходит на общину, тогда община будет делать то же самое, что делал Иисус Христос. Она будет делать, что я творю, и вы сотворите. И Он это доказал, Он сказал: «Сделают». Если они не делают, ну что ж, тогда что-то не так. Если они говорят, что они верующие, а этого не происходит, и Он сказал, что пусть слово человеческое будет ложью, а Его правдой. Итак, мы видим, что Он сказал: «Дух того настоящего пророка почивает на нем». И точно так же оно сегодня с избранной общиной. И он сказал: «Тогда пойдем, послушаем его, потому что на нем Дух Божий». О, вот это мне нравится. Если мы только увидим, что все то, что делал Илия на этом человеке, мы пойдем, послушаем его. Этот хороший брат сказал: «Я же посещал много вечеров и слышал его. И я знаю, что это истина. Так что мы просто пойдем и позовем его». Итак, когда они подошли к пророку, о, как он был раздражен. Он просто весь закипел. И он сказал Иораму, он сказал: «А чего ты не идешь к своим пророкам? О, а чего ты не идешь к пророкам своей мамочки? Чего ты не идешь к пророкам твоего папочки? Иди-ка теперь к своим формалистам и присоединись к ним. Ты попал в беду. Чего ты не идешь к ним?» «О, не, он сказал, но Господь привел нас сюда. Мы же умрем. Мы в этом погибнем. Вы не только умрете, они уже мертвы. Все плоды высохли, и весь дух оставил общину. Она уже стала просто религиозной организацией, верно? Здесь что-то не так. Если мы не сделаем так, чтобы Бог как-то вернулся назад в общину, что мы будем делать? Тогда мы все погибнем». И когда этот пророк закончил его бранить, он сказал: «Если бы я не уважал присутствие Иосафата, такого избранного мужа, я бы на тебя даже не посмотрел. О! На мой взгляд, сегодня Бог сказал бы то же самое. Вы повязали себя различными организациями и ссоритесь друг с другом. Если бы Бог не имел уважения к людям, которые верят Ему, тогда по стране не ездил бы никакой Орл Робертс или еще кто-нибудь. Тогда не было бы никаких чудес и знамений. Он бы вообще даже не взглянул на нас. Все мы виновны. Все это ради избранных. Если бы не было общины тех, кто действительно верит Богу, Он бы даже не посмотрел на нас. Но благодаря тому, что есть люди, которые желают верить, у Бога для них есть посланник. Аминь, Святого Духа огорчили, и его давно там уже нет. У этого пожилого пророка загорелось справедливое возмущение, и он отругал их. И он сказал им о всех этих союзах и организациях, которые у них были. Он сказал: «Несмотря ни на что». Он сказал: «Приведите музыканта». О, знаете, ему нужно было немного остудить свой пыл. Он весь закипел, и потом он сказал: «Приведите музыканта». А некоторые даже не верят, что нужно иметь музыкальные инструменты. После того, как он разгорячился, ему нужно было немного музыки, чтобы на него сошел дух. Это так? Да, вот так. Понимаете, Бог не изменяется. И если от хорошей музыки дух сошел на пророка тогда, сегодня от нее произошло бы то же самое. Совершенно верно, потому что Бог любит ее. Он сказал, приведите музыканта. И я вижу, как привели музыканта, и он заиграл «Богу возможно все». «Верь, только верь». И дух вновь начал возвращаться. «Верь, только верь, верь, только верь». Нужно было немного поиграть, прежде чем на пророка сошел дух. И потом, когда на пророка сошел дух, тогда он увидел видение. Понимаете, он не мог это сделать сам. Все интеллектуальные, образованные не могли увидеть видение. Они думали, что это можно было принести через учение. Так и есть, они были слепы. Сегодня причина в том же. Называют видение Божье умственным состоянием, телепатией, духом дьявола или еще как-нибудь. Это из-за того, что они такие интеллектуальные. О Боге они ничего не знают, это так. Именно видение проговорило истину. Таков был Божий план, потому что Дух Господа был на пророке, а Слово Господне приходит пророкам. Так точно. А как оно приходит? Через видение. Так точно. Оно приходит через видение. Не через интеллектуальность. Она провалилась. И сейчас с ней произошло то же самое. И он взял, посмотрел и увидел видение. И он подумал, да, это оно и есть. Так вот, что же он увидел? Разве он просто сказал, «О, Иорам, тебе нужна еще одна степень. И я говорю тебе, Иосафат, у тебя небольшая проблема. Надо бы тебе пойти и еще немного поучиться, потому что, говорю тебе, ты просто не знаешь, как с этим поступать». Так оно там не было. Он этого не сказал. Он сказал, «Я скажу вам, что нужно делать. Вам нужно вышколить ваших людей, одеть их получше, и всему духовенству нужно отвернуть воротнички, чтобы они были так похожи на священников». Понимаете? О, уже недолго осталось, когда это появится у пятидесятников, как у католической церкви. Вы знаете эту историю, они думают, что они пришли от пятидесятницы, и что они были первыми пятидесятниками. Это так. О, да, католическая церковь образовалась в пятидесятницу, потом они это организовали, и в ней появились большие сообщества. И николаиты завоевали прихожан, и отняли у прихожан их власть. И там ведь Святой Дух не может прийти. Там все стоят на одном, что скажет один, и делу конец, Святой Дух пребывает во всем теле Христа. Так, это была первая сторона, а вторую сторону мы прослушаем завтра. И я надеюсь, то, что это было более-менее понятно. Вы знаете то, что у брата Бранхама был такой способ, чтобы можно было в прообразах многое что сказать. И я думаю, то, что было сказано, мы все это правильно поняли. Не какие-нибудь новые программы, не какие-нибудь новые направления, но чтобы можно было пережить новое действие Божье через действительное излияние Святого Духа. И мы верим в то, что Бог через подключение к поучению, через Слово, через исправление по Слову и через введение в Слово, Он нам в завершении все жить даст пережить силу Святого Духа, так, как это было тогда в начале. Такие, какие мы сейчас есть, такими мы не можем оставаться. И так не пойдет. Мы верим, что Бог каждое обетование, которое Он дал, Он исполнит его. Он тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Как мы можем быть благодарными? И тоже то сравнение, оно так в точку, тот же самый Дух, который покоился на всех пророках во всех временах. Он покоился на Илии, на Елисее. Будь это Иоанн Креститель, который выступил в силе Илии, тот же самый Дух сегодня находится в действии и открывает Слово. И тем, которым Он может открыть Слово, на них Он и сойдет, как Божья сила, чтобы Слово, которое мы слушаем, можно было оживить. и чтобы можно было действительно привести его к действию. И это вообще-то понятно, когда говорится, то, что если тот же самый Дух покоится на нас, который покоился на Христе, который покоился на первой общине, который был в действии во времена апостолов, тогда ведь должно произойти то же самое. И то же это нам было заново сказано о собраниях, чтобы мы пребывали в молитвах, и если даже это будет простираться через всю ночь, пока месь Бог не ответит, пока месь это не произойдет. И тоже мы об этом уже здесь говорили, то, что то же самое желание должно сойти на всех нас. Так, чтобы мы не смогли никак по-другому, как только сказать, «Господь, смилуйся над нами, положи нашему позору конец и прославь свое имя, где ты подтвердишь свое слово и нас заново благословишь». Бог сделает это по милости. Давайте же встанем и вместе поблагодарим Его. Может быть, мы споем еще припев «Верь, только верь». Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Все возможно. О, верь, только верь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно, потому что Иисус здесь. Иисус здесь. Иисус здесь. Все возможно, потому что Иисус здесь. Мы так это пели. Пусть жить, так оно станет. В Ветхом Завете ведь написано, если Бог действительно с нами, тогда где же все Его чудеса и знамения, о которых нам рассказывали наши отцы. Бог уже произвел великое, но у нас оно так, как было описано это состояние. Мы прогнившие, мертвы. Бог хочет произвести новую жизнь. И это возможно, если дерево полностью не спилено, если корни не вырваны, тогда это возможно. Каждый год Бог в природе это производит, и то, что уже сгнило, где нету больше никаких листьев, где ничего не осталось зеленым, там Он заново взращивает, там, где находятся корни, там, где есть влажность, там Он дает прийти новой жизни. Мы были посажены, как дерево у водных ручьев. Мы должны приносить плод, Божий плод, плод Духа. Он хочет заново оживить и хочет заново даровать по милости новый плод. Давайте помолимся. Небесный Отец, от сердца мы благодарим Тебя за то, что Ты это сделаешь, и Ты не можешь никак по-другому. Ты послал ранний дождь, и Ты также посылаешь поздний дождь в Твое время, чтобы можно было заново оживить растение, чтобы сделать его зеленым, чтобы можно было произвести плод. Возлюбленный Господь, Ты знаешь, что мы не ищем никаких новых путей, мы не ищем никаких новых программ. Мы не ищем ничего новенького. Возлюбленный Господь, мы ищем Тебя. Мы ищем Тебя. Так как Ты через пророков говоришь, ищите Господа. Не ходите в Галгал и не идите в Вифиль, но ищите Господа. Тогда Он смилуется над вами. Возлюбленный Господь, мы ищем Тебя, мы любим Тебя, мы Тебя имеем в виду. Ты ведь нас сохранил вплоть до этого часа, и мы не возлагали никакой чуждый огонь на жертвенник, и мы не производили никакой ветер. Верный Господь, вот они мы. И мы также не производили никакую собственную харизматику, потому что мы ожидаем Тебя. Мы ожидаем Тебя, так как только Ты один крестишь духом и огнем. И когда Ты это делаешь, тогда оно будет так, как в начале. Тогда ведь произойдет то же самое. Возлюбленный Господь, мы хотим, чтобы Ты полностью нас взял в свое владение, чтобы мы ничего больше сами не хотели, но только то, что Ты хочешь, и чтобы мы действительно были частью Твоего Божьего совета в эти дни. Возлюбленный Господь, помоги Ты мне особенным образом. О Боже, даруй также мне больше доверия, больше веры, больше уверенности. Ах, Боже, Ты проговорил к нам. Ты послал пророка, чтобы нас можно было вывести, вырвать из всей путаницы, и чтобы можно было нам открыть Твое Слово и Твою волю. Мы благодарим Тебя за это. Да, мы видим Твое Слово, как ясный свет, который светит в темном месте. Возвысь свое лицо над нами. Помоги нам. Выйди нам навстречу и благослови нас. Забери весь мир из нас. Все, что не от Тебя, оно ведь и не ведет к Тебе. Только то, что приходит от Тебя, это снова нас приводит к Тебе, да, в Твое присутствие, возлюбленный Господь. Соверши Ты сам это дело, которое Ты хочешь увидеть в нашей среде и в нашей жизни, и вплоть до концов земли. Тебе, всемогущему Богу, мы приносим благодарность за услышанную проповедь. Пусть жить, и мы во всякое время будем иметь с собой соль, как Ты сказал в Нагорной проповеди, имейте с собой соль. Возлюбленный Господь, чтобы все отравленные колодцы были восстановлены, чтобы сладкая, нежная, приятная, свежая вода могла течь оттуда. Ты знаешь всю ситуацию. Ты знаешь все нужды. Да, в действительности. Ты знаешь всех тех, которые отравляют колодцы. Возлюбленный Господь, смилуйся. Не так, чтобы мы их судили, но чтобы мы брали соль с собой и насыпали ее туда, чтобы все становилось мягким и здоровым для прославления Твоего имени, как там источник в Иерихоне, который мы сами видели, который еще сегодня течет, верный Бог, тогда ведь не будет больше никаких преждевременных родов, преждевременных решений, преждевременных водительств. Тогда ничего больше не будет прежде времени. Тогда Ты будешь нас вести и сопровождать через Твоего Святого Духа. И это да произойдет во имя Иисуса Христа нашего Господа. Боже мой, помоги нам. Тогда нам будет оказана помощь. Благослови нас. Тогда мы будем благословлены. Аллилуйя. Хвала и честь да будет принесено Тебе, нашему Господу и Богу, в драгоценном и святом имени Иисуса. Аминь.